так вот по практике, да, несколько комментариев. Мы с вами фактически стяжали 64 аппарата мышления, да. Про них мы немножко с вами перед практикой поговорили. Что это определенная схема обработки информации, обработки мысли, да. С другой стороны, мы с вами еще стяжали 64 эталонные мысли изначального вышестоящего отца, да. То есть понятно, что сфера мысли должна воспроизводить какие-то мысли. И вот нам отец дал 64 эталонных аппарата мышления и как ориентир по одной эталонной мысли в каждую сферу. То есть это не какие-то посторонние мысли, да, знаете, как вот ориентир. То есть эталон – это некий ориентир, то, к чему должна стремиться наша мысль, да, в развитии той или иной сферы мысли, да, то есть, знаете, как вот перспективное развитие мысли. Увидели? Можно периодически этими эталонными мыслями выжигаться, то есть, знаете, активизировать их для того, чтобы мышление развивалось в более таком активном ракурсе, да. С одной стороны, с другой стороны, еще такой один момент был, что мы стяжали у отца печать единого проявления, как печать судьбы на зерцало, да, то есть, в принципе, это вот углубление того, о чем мы уже с вами говорили, что какие-то старые ситуации, какая-то старая ситуативность, связки, пути, они, в общем-то, должны каким-то образом пережечься, да, расструктуриться. Единственное, что, знаете, попробуйте это найти, да, где-то у себя, где вот изменилась, скажем так, судьба, да. Знаете, вот единственное, что у нас судьба в нашей голове всегда ассоциируется с чем-то неизбежным. Понимаете, знаете, как вот судьба, да, у нас, знаете, что написано топором, и вернее, что написано пером, да, не вырубишь топором. Ну, что уж топором написано, так вообще ни с чем не сравнится, да? Судьба – это немножко другой ракурс. Вот вариант фатализма, вот этого, знаете, предначертанности судьбы, что вот если уж оно, вот, что на роду написано, не избежишь этого, да? В принципе, связано было с тем, что основная фиксация жизни шла духом. Дух фиксировался на атме, на пятерочке, да? На атме же находился лотос духа, и фактически жизнь раскручивала, накручивала сансара. Ну а кто владел сансарой? Только те, кто получили совершенное тело Будды и взяли сансару в свои руки. То есть фактически своей жизнью особо никто не управлял, духом своим особо никто не управлял. А скажем так, Будда, который вышел в лотос, он вполне себе и своей судьбой, и своей жизнью, и своим духом начинал управлять. А так как для нас высшие достижения предыдущей эпохи – это база человека новой эпохи, то, в общем-то, с точки зрения новой эпохи мы и нашей жизнью, и ситуативным рядом каким-то, ну и в каком-то ракурсе судьбой, если, например, брать судьбу как некий ряд последовательных ситуаций, да, ну вот, если так вот взять, мы эти вполне имеем возможность управлять. До седьмого синтеза дойдем, там уже и в лотос выйти, и там поработаете. Да? Ну, то есть вот, не воспринимайте судьбу как нечто неизбежное и фатальное. То есть, в общем-то, когда отец ставил печать судьбы на зерцало, это в том числе, знаете, такой вот момент, у кого-то, в общем-то, и пережигался, вот, знаете, фатализм отношения к судьбе. То есть, если вот, вот оно вот так, то оно вот только так и может быть. Ничего подобного. Это все, знаете, не то, что предрассудки пятый раз, это недоразвитость нашей жизни просто в предыдущей эпохе. Да? То есть, ну вот, не имели мы подобных возможностей. В новую эпоху мы получаем возможность всем этим управлять. Да? Поэтому вот ментальный аппарат у нас сформирован, то есть он стяжен, устаиваться, формироваться он будет еще сегодня, там в ночной учебе. А завтра мы уже приступим, знаете, к тому, чтобы начать им пользоваться. Да? То есть мы сейчас не будем этого делать, просто по одной простой причине, что вот оно сейчас вот оно встало, оно свеженькое, должно устояться, должно насытиться. Завтра мы уже это все поприменяем. Да? Что касается ячеек чаши в слоях, ячейки чаши бывают разной конфигурации, в зависимости от записанной в них информации. Да? То есть они могут быть и как точечки, и как треугольнички, и квадратики, и шестигранники, знаете, как вот соты. Да? То есть в зависимости от слоя чаши, в зависимости от мерности информации, которая там записывается, в зависимости от качества опыта, да, то есть конфигурация ячеек бывает разная. Да? И давайте остановимся с вами на сферах мысли, по крайней мере на 8-9. Ну, с 9 сферы там уже посложнее, но вот база мышления, да, которую вы должны в себе активизировать, это 8 сфер мысли. Еще раз напоминаю, против там 3, 6 сфер мысли предыдущей эпохи. Да? То есть база. Это 8 сфер мысли. Почему именно 8? Восьмая сфера мысли и продукт 8 сферы мысли начинает притягивать к себе напрямую огонь отца. Ну а так как мы в новую эпоху живем огнем, да, то фактически именно восьмой тип мысли начинает управлять теми условиями, которые мы имеем. Да? Ну, сейчас последовательно. Давайте так. Первая сфера мысли называется она мифологическая. Ну, или сокращенно миф. Да, мифы нашей жизни. Но это не как мифы Древней Греции, да, то есть, которые мы воспринимаем больше как выдумку. Давайте даже так вот на мифологию посмотреть, которая нам говорит, что это такое. В принципе, миф – это определенный цельный взгляд человека на окружающую жизнь, природную. Да, ну, что вот она вот такая, что вот есть там боги, что вот вокруг там зло, добро, и человек где-то там посередине между молотом природы, вернее, молотом богов и наковальней природы. Да? То есть это, в принципе, мифология – это некий цельный взгляд на вещи. Да? И вот вообразите себе, что сфера мысли первая, мифологическая, складывает нам мысль как цельное восприятие. Что у тебя по этому поводу вообще есть? Да? То есть вся база твоих данных в некой цельности. Поэтому, знаете, когда вот мы, например, постоянно там, да, ну, еще долго я буду рисовать схему планов пятой расы, какое-то время схему присутствия метагалактики. Почему? Это, знаете, это определенная схема планирования жизни семи планами в пятой расе и развития жизни с точки зрения новой эпохи метагалактики 6-4 присутствиями. Да? Название этих планов, что где находится, какая часть где стоит. Да? Это что такое? Вот в цельности это, по сути дела, некая мифология, да, как не то, что никак не существующая, да, а как некий цельный взгляд на существование и развитие жизни. Там в 6-4 присутствиях метагалактики. Да. То же самое, например, мы там вот первым синтезом прошли с вами образ отца. Да, там 64 позиции. Хорошо бы, если вы за это время хотя бы с ними ознакомились. Кто был, да, на первом синтезе, еще лучше, да, если бы вы их, ну, приблизительно хотя бы знали бы наизусть. Но здесь вопрос, понимаете, не в том, чтобы вызубрить все это дело, да, зубрежкой, мы с вами знаем, занимаются люди с отсутствующей чашей, да, а вопрос в чем? Когда ты рассмотрел какую-то схему тех же самых 64 присутствий метагалактики, тех же самых там 64 позиций образа отца, как 64 эталонов развития, да, или там, что касается по слову отца, это я сейчас для тех, кто был там, и на втором, и на первом, да, говорю. Но когда это осмысляете, что происходит? Эта база данных записывается в ячейки чаши, по большому счету. Да? То есть не обязательно зубрить. Если ты это осмыслил, то это записывается в ячейки чаши, и это становится твоей базой данных. Да? Кстати говоря, вот, в практике мы там еще когда выходили, вы сжигались физически огнем чаши, да, если помните, там такое слово сказала, там восстановление памяти, да. Вот память, она стопроцентно относится к чаше. Что операционная память такая вот, да, когда ты можешь запоминать что-то, что вообще возможность восстановления какого-то опыта. Не в том ракурсе, где ты был, кем ты был, да, это все, знаете, внешний антураж, кем ты был, да, то есть царем, царицей, не царем, не царицей, жнецом, да, вопрос в чем? В том, какой опыт ты за это время получил. Если ты был царем, но получил опыт разбазаривания государственных средств, да, не на целевые статьи, да, то, скажем так, вариант не особо хорошего развития, правильно? Скажем так, а можно там в каком-то не очень высоком, с точки зрения социального статуса воплощения, получить какой-то богатый внутренний, ну, опыт, да? То есть, и кем ты был, это, знаете, такая внешняя шелуха, скажем так, да? Для чаши важно, что ты из этого вынес, какой опыт ты из этого всего получил. И вот вообразите, что вот все данные, да, которые ты осмыслил, они заносятся в ячейки твоей чаши, и мифологическая сфера мысли, все эти данные по конкретному вопросу начинает что делать? Объединять в некую цельность между собой, когда у тебя появляется что? Твой личный миф конкретной ситуации. Только еще раз, миф это не несуществующее, да? А это твоя цельность позиции. Ну, например, смотрите, может быть цельный взгляд на семью. Вообще. Ну, попробуйте вот. С точки зрения первой мифологической сферы вообразить, что такое для вас семья. Вообще. Не конкретная ваша, а вообще.
Сразу ячейка общества.
Вот, и дальше у вас начинает всплывать вся информация в цельности, которую вы знаете, не то, что знаете, а имеете по поводу семьи, да, то есть это некое воззрение, цельность какая-то, да, что должно быть в семье, что не должно быть, да, как это все, правильно? Например. Часто в мифологии семьи у нас, да, идеальные образы, да, идеальной дамы или идеального принца на белом, желательно, у Мерседесе. Да, это часть мифологии. А, например, с чем сталкиваются молодожены, да, в первые годы брака? С тем, что в их мифе нет тех возможностей, которые, с чем ты можешь столкнуться. Ну нету, не заложено этого там. И какой-то период времени что происходит? Ну, то, что мы говорили с вами, обтесывание некое, с одной стороны, с другой стороны, с точки зрения первой сферы мысли, идет дополнение базы данных, что оказывается может быть так, а может быть и вот так. Да? Помните, как это? Закрой, блин, тюбик. Приблизительно про это, да? И вот когда мифология твоей, взгляда твоего на семью достраивается, да, она, в принципе, постоянно меняется. На семью, на профиль, это некая цельность. Что мы по этому поводу имеем? Даже, знаете, вот проблема на самом деле экономического кризиса не в самом экономическом кризисе, по большому счету. Хотя это тоже неприятно, на самом деле. Кстати говоря, знаете, легче всего переживает экономический кризис страны, где у людей наиболее оперативное мышление. А это Россия и страны бывшего СССР. Да? Почему? Потому что в мифологии советского человека всегда было что? Что может что-то случиться. Правильно? Ну, вот так вот. А в мифологии европейского жителя или американского этого что? Не было. Стабильность. где-то вот, знаете, как в Греции, да, люди жили. Они, с одной стороны, туристическими этими вот моментами, а с другой стороны, в нетуристический сезон им платило государство. Они не работали, а им платило государство. И тут вдруг раз, и государство платить не смогло. Проблема-то, да? Когда этот советский человек надеялся на государство, вы скажите? Никогда. На банковскую систему когда он надеялся? Никогда. Банковская система — это что такое? Это консервированные деньги в банке. Даже, ну, в трехлитровой, да? С одной стороны, конечно, вредно, да, это совок чистой воды. С другой стороны, скажем так, знаете, это вот определенный вариант, что, в общем-то, может быть так, может быть стабильность, может быть нестабильность, да, и когда в мифологии человека в первой сфере мысли заложено, как может вообще быть, знаете, вариативность, да, это не то, что ты надеешься на худшее, да, чтобы не так сильно переживать, когда получишь лучшее. А это, скажем так, определяет определенную операционность мышления. Потому что когда у тебя чего-то в мифологической сфере нет, у тебя возникает сразу что? Ну как так? Кризис, да, что это такое? Это же не сонастроиться, это не придумать, как из этого можно выкрутиться. Да, когда в мифологии это есть, то что? Мы сразу ищем выход, собственно говоря, как теперь-то жить. Да? То есть не расстраиваемся какой-то промежуток времени, а сразу ищем что? Что делать дальше? Правильно? Поэтому как только человек перестраивает свою мифологию, у него дальше что? Начинается другая стройка мысли, и меняются в том числе и ситуации. Увидели? Поэтому очень полезно то, что вы узнаете на синтезе, если вы, скажем так, ну, желаете жить там, развиваться в системе, управлять условиями жизни, то желательно, чтобы вы расширяли свою базу для мифологической сферы мысли. То есть осмысляли какие-то таблички, да, то есть не учили, знаете, глупо требовать от взрослых людей зубрёжки какой-то, да, и она здесь не поможет. Есть вопрос в осмыслении, в записи, в чаше. И вот если ты это запомнил, да, если ты это применил, если ты это осмыслил, это становится твоим опытом, и при отстройке любой мысли ты будешь на это опираться. Потому что, знаете, нам иногда, например, надо расшифровать какое-то условие. Ну вот по жизни мы видим что-то, да? А если у нас мифологии не хватает, то есть мы не знаем связки, где какая часть, где какое присутствие, да? Что это по образу отца, что это по слову отца. Наши выводы с какие? Куцые, знаете, ну вот. Мы связать не можем что-то, связок не хватает, понимаете? Поэтому с этой точки зрения это весьма полезно, да, осмыслять таблички и старую схему жизни, новую схему жизни. Да, зачем мы все время рисуем 7 планов? Наши накопления исходят из этого планирования. Нам от этого, знаете, ну никуда не деться. И в принципе любые какие-то нестыковки в условиях, они, как правило, связаны, знаете, вот с переходом старых состояний в новые, да? Ну, например, что значит связки? Например, вот мышление человека пятой расы было завязано на троечку, на манас, да? Это даже не ментальность была, это была моносичность. И потому что ментал – это более высокое состояние на самом деле, чем моносичность. И мышление человека предыдущей эпохи строилось в основном физично, до тех пор, пока он не получал чашу. И вот эта вот привычка моносичности мысли, да, очень часто не дает развиваться ментальному аппарату, даже если ты его стяжаешь с точки зрения новой эпохи. Почему? А ты привык пользоваться для своих мыслей энергией физической. Знаете, вообще, вот если посмотреть на большинство людей, своей мыслью люди обрабатывают в основном энергию. Ну, вот. Мысль, она же на чем-то основана должна быть, правильно? Мысль, как говорят, энергоинформационный поток. Да? То есть это энергия плюс информация, внесенная в нее, правильно? И вот в самом своем низком качестве, ну, в нижайшем, да, это не обязательно прям вот низкие мысли, как это мы себе можем вообразить, да? Это по качеству насыщенности, не информации, а насыщенности. Люди обрабатывают энергию. Ну, там вот подумать, где что покушать, да, куда сходить, как поспать. Ну, я такие грубые примеры привожу, да, но это обычная жизнь внешняя, как правило, осмысляется человеком с точки зрения физической энергии. Обрабатывали мыслью свет в предыдущей эпохе те, кого мы привыкли называть святыми. Да? Дух или огонь – это высокое состояние учеников чела предыдущей эпохи или пророков. И почему? Потому что фактически люди пользовались духом или огнем планов более высоких, нежели физика, в минимальном режиме, это там энергия, свет и дух, монастического плана, да, ну а вообще лучше, если в отстройке мысли человек даже в предыдущей эпохе пользовался огнем буддического плана, атмического или монадического. И вот задача, одна из главных задач четвертого синтеза – это перевести ментальность, да, мышление человека с чисто физического выражения на более высокое, чтобы наши мысли даже об обычной жизни, даже там о магазинах, где что купить, да, как что приготовить, шли не физической энергией, а хотя бы огнем ментального присутствия. Идеально, если это будет огонь еще более высоких присутствий. Увидели? Это качество мысли другое. Подход к жизни совершенно какой? Другой. То есть не значит, что надо жизнь всю оставить и начать думать о высоком. Да? Нет, можно думать о том же самом, только по-другому и на основе другой насыщенности. Увидели? Пользоваться более высокими состояниями. От этого развивается и качество мысли, и ее сила. Да? Хорошо. Вторая сфера мысли. Ну, с вот первой все.
Вопрос. У нас 18 и 20 будут проводить в городе мировые игры по футболу и экспо будет. Экспо будет решаться вопрос уже в ноябре месяце. И у что? Нас организована уже штурмовая бригада такая. Что мы делаем? Мы прежде всего представили...
Вопрос. Чашу. Вы хотели вопрос задать, вы рассказываете.
Да, хорошо. Чашу мы, значит, сделали. И немножко так забыли. И занятия через 2-3 мы стали смотреть. Оказывается, вся чаша забита камнями и осколками. Через вечером на другой день передают, что у нас вообще два мэра города, так, и они не делят вот эти деньги. То, что выделили, уже начали
расходовать. Так, стоп, чья чаша забита осколками?
Вопрос. Каким образом нам очистить эту чашу?
Какая чаша?
Города.
Это вопрос изначального дома. Имеется в виду чаша не города, а чаша изначального дома. Это есть такой момент, есть индивидуальные чаши, а есть коллективные чаши, да? Как определенная наполненность коллективной жизни. И, в общем-то, огонь в материю из изначального дома отдается через чашу. Чаша очищается очень просто. Осознанием проблем и огнем изначально вышестоящего отца. Все. Других вариантов по очистке чаши нет. Да? Скажем так, вся эта структурируется, это определенная насыщенность мыслей. Да? И в первую очередь ваших, а не посторонних каких-то. Это так, на всякий случай. Да? Поэтому надо осознавать, что вы там такого надумали по этому поводу. Знаете, вот называется «не суди, не судим будешь». Да? Кто какие деньги делит, куда он их делит. Да? Знаете, каждому отвечает за свое самому. Не надо думать, что это не остается без внимания от отца или там владык Дхармы. Все оно записывается. Все оно будет рано или поздно отрабатываться. С одной стороны. С другой стороны, всегда есть две стороны. Если где-то что-то убыло, где-то обязательно что-то прибыло. Да? С подобными вещами сталкиваются, опять же, те, кому надо отрабатывать. Ну, знаете, вот бывает такое состояние. Теперь у человека нарос какой-то негатив внутри. Да? Ну, просто вот там по мелочам иногда. Там не то сказал, тут не то подумал, там тяпнул, тут гаркнул, тут послал. Да, ну, вот так вот. И внутри все это накапливается, образуется комок творческих возможностей, которые надо что? Отрабатывать. Правильно? И вот пути отработки есть несколько. Самый кратчайший из них – это через материю. Знаете, как иногда говорят? Там надо что-то сделать. Нанял одну фирму, не так сделал. Пришлось переделывать и платить за это дополнительную денежку. Да? И у нас как? Все виноваты, они неправильно сделали. Но ведь это же отражение внутреннего мира, правильно? Это один из вариантов отработок в том числе. Если ты теряешь что-то в материи, и знаешь, что ты что-то отрабатываешь. Нет, конечно, осознавать надо, что конкретно. Обязательно надо, чтобы это не взрастало в дальнейшем. Но самый простой способ – это через что? Через энергию. Потому что отрабатывать все равно придется. И лучше отработать так, чем здоровьем, например, согласны? Ну, вот так вот. То есть здоровье начинается отработка, когда уже отрабатывать что? Ну, нечем по материи, а с другой стороны, по материи уже отрабатывал, не дошло. Да? Поэтому, знаете, вот здесь вариант, вот этих вот кто, что, где, кому, за что. Знаете, вот это вот не суди, не судим будешь, да? Почему? Когда ты осуждаешь кого-то, ты берешь на себя функции отца. Ну, это крайний предел гордыни. Ну, так. Откуда ты знаешь? Знаете, пути неисповедимы. Вот самый лучший вариант, особенно с точки зрения чаши, с точки зрения ее записи, накоплений и зерцала, это начать разбираться со своим внутренним миром. Почему? Потому что все, что ты имеешь внутри, в ячейках чаши, отражается на зерцало, и ты вот здесь вот имеешь что? На физике ситуацию. Помните закон зеркала? Видишь в другом то, что есть в себе. Где зеркало? Первое зеркало, как зерцало, в чаше. Да? Поэтому такой вот момент. Это тоже, знаете, миф. Ну, вот, цельный взгляд на политическое устройство мира. Да? Вот по любому вопросу у нас есть определенная база данных, да, в том числе с нашими какими-то выводами. Иногда бывает не сама информация негативна, а бывает что? Выводы, которые мы делаем как опыт, да, неправильные. Потому что иногда, пройдя там даже самую какую-то тяжелую, сложную ситуацию, можно сделать из нее правильный вывод. И запись в ячейках чаши будет какая? Корректная, правильная. Знаете, как говорят, за битого двух не битых дают. Почему? Потому что битый там уже был, вывод правильный сделал. Больше туда не пойдет. Если снег в башка попадет, да, больно будет. Туда не ходы, сюда ходы. А тот, кто не ходил еще, есть высокая доля вероятности, что может что? Зарулить, да? Не в том направлении. Поэтому главное из любого опыта делать правильные выводы определенные. Вы видели? Это вот добавление к мифологической сфере мысли. Вторая сфера мысли, видите, какая она разнообразная, да? То есть масса наших мыслей относится к чему? К первой сфере мысли всего-навсего. Цельность. Та, которая у нас сложилась. Вторая сфера мысли называется тотемная. Если первая сфера мысли занимается цельностью, то вторая сфера мысли занимается развлечением. И, с одной стороны, тотем, да, это то, ну, по мифологии, да, то, чему поклонялись, там тотем люди-рыси, братья крокодила, ну, то есть вот есть тотемное животное, либо что-то, да, и человек, ну, там, или племя, поклоняясь этому тотему, воспринимал от этого тотема, что, ну, там, дети-рыси такие же, там, зрячие, такие же быстрые, ну, то есть они воспринимали от животного, что лучшие его свойства, лучшие его качества. В принципе, тотемная сфера мысли, это в худшем своем варианте, это поклонение авторитетам, ну, вот, как тотема, да, и Семен Иванович сказал, и этот сказал, я буду делать только так, как он или она, или оно сказало, да. То есть это худший вариант второй сферы. Это дальше мышление уже точно не идет. То есть это только вот идет авторитарность чьей-то мысли. Да? То есть вот ты взял чужую мысль, ты ее пользуешь, не думаешь даже, ты ее пользуешь, да, как главную мысль своей жизни. А вообще в нормальном режиме вторая сфера мысли занимается развлечением, с одной стороны, а с другой стороны определенной аксиоматикой. Когда у тебя есть определенные точки опоры. Помните, дайте мне точку опоры, я переверну мысль. Для того, что... И переверну мысль. Переверну мир мыслью, да? Невозможно размышлять о чем-то, не имея каких-то точек, да? Потому что когда мы размышляем, если это так, то это так, да? То есть всегда есть тема, на которую ты опираешься. И тотем, кроме там, поклонения какого-то, это еще то тем, та тема, да, которой ты живешь, там, я не знаю, в жизни, в науке, не знаю, в семье, да. Какая основная аксиоматика для тебя в семье? Какая основная аксиоматика, на что ты опираешься в профессии? Ну, вот точки вот эти вот. Скажем так. Это не значит, что они постоянны, да? Например, ты развиваешься в одной системе, например, христианством. Для тебя основополагающее что? Там 10 заповедей, пост от рассвета до заката, весь год, да, и вот, ну, все, что там положено, что ты на это опираешься. И, скажем так, окружающую жизнь рассматриваешь под этим ракурсом. Ты входишь в какую-то другую систему, например, у тебя другие точки опоры. То есть это, знаете, это естественный процесс. То есть это не один раз и навсегда, да, аксиоматика определенная помогает различить. Знаете, как вот там в точных науках, да, есть аксиомы. Это то, что не требует доказательства, ну, на данный момент для тебя. Либо это невозможно доказать, и ты берешь это просто по вере, либо, скажем так, ты сам это прошел на опыте, это работает, значит, я буду на это опираться, пока не получу какой-то другой опыт. И фактически тотемность в своем первом варианте, когда ты, например, выбираешь себе ряд авторитетов, да, я не знаю, там, из живущих рядом, из там каких-то мировых авторитетов, типа Христа, Будды, да, там Канта. Не знаю, там, кто вам очень нравится. Владимир Ильич Ленин, да? Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Капитал. Кстати говоря, мы так смеемся, но на самом деле Европа, когда вошла в экономический кризис, не поверите, первое, к чему они бросились, капитал Карла Маркса. И серьезно. Они начали изучать этот труд. Я не знаю, зачем. Кстати говоря, интересный такой момент преемственности. Был Советский Союз, потом стал Евросоюз. Да? То есть это, все равно в планете была необходима какая-то фиксация чего? Каких-то союзных отношений. Да? Вот как Советский Союз опирался на капитал, так и Европейскому Союзу тоже пришлось его по чуть-чуть изучать. Да? Поэтому вот, когда ты выбираешь какие-то авторитеты, и через это начинаешь что делать? Напитываться лучшими качествами или свойствами. Да? То есть, ну, грубо говоря, то, что тебе нравится. Я хочу так же. Да? То есть это вот более адекватное состояние тотемной сферы мысли, нежели просто там поклонение. Да? То есть для тебя вот этот является там человек авторитетом, так или иначе, для нас всегда кто-то что имеет какое-то авторитетное мнение, правильно? Хотя бы в какой-то области жизни. Да? Ну, например, если ты там в строительстве ничего не соображаешь, понятное дело, что для тебя авторитетом будет ну, кто-то, кому ты доверишь. Там строительство, например, своего дома, да, или ремонт своей там, квартиры, да, ну, или вообще тот Семен Михайлович, который вообще в этом разбирается, да, вот, скажем так, правильно, то есть, ну, вот такой вот момент. И ты, скажем так, варясь в этом процессе, напитываешься там той различаемостью, которая есть у того, на кого ты ориентируешься, и впоследствии ты уже начинаешь этим пользоваться, да, поэтому тотемная сфера мысли, она занимается аксиоматикой. Вот здесь точно так же, да, важно вообще, вот если с точки зрения мифологической сферы, вам важно завести новые данные, да, знаете, как вот файл расширить свои на метагалактику, то с точки зрения тотемной сферы мысли хорошо бы пересмотреть ту аксиоматику, которой вы пользуетесь. Вообще просто подумайте, поразмышляйте, да, там в течение месяца, или вообще, может быть, там даже прям сегодня кому-то уже захочется это сделать. На что вы опираетесь в профессии, что для вас является точками опоры в семье, там, не знаю, воспитание детей, да, во всем. То есть, ну, сферы жизни, которые для вас наиболее актуальны, в которых вы, ну, не хочу сказать, варитесь, да, это как-то не очень. С точки зрения мифологии предыдущей эпохи, знаете, мы варили совершенно определенных товарищей в совершенно определенном месте. Да? И попробовать поразмышлять на эту тему и перевести аксиоматику в более высокое выражение, да, с учетом метагалактики, с учетом присутствия метагалактики, с учетом многоприсутственности жизни человека новой эпохи. Потому что в основном все наши сферы жизни, как правило, сводятся опять же все к той же самой нашей любимой физике. Да? Увидеть даже там в семейной жизни какую-то тонкость тонкого мира, да? В пятой расе мало каких семей вообще этим занимались. Да? Главное, что общее хозяйство, воспитание детей. Ну, а дети воспитались, можно развестись. Да? Вот. Аксиоматика. Понимаете, то, на что мы опираемся? Туда нас наша мысль и ведет. То есть, если главное хозяйство, воспитание детей, то как только все заканчивается, наступает что? Кризис не среднего возраста, а кризис отношений, да, определенных. Если дальше человек не закладывает себе какую-то новую аксиоматику, семья, как правило, что? Разрушается. То же самое, там, когда девушка мечтает выйти замуж, ну, конечно, девушка мечтает выйти замуж, уж скрывать-то. Даже если она говорит, что не мечтает. Инстинкт, заложенный в духе природы, то, скажем так, смысл есть, да, выйти замуж. За капитана. Как только выходит замуж, смысл что? Теряется. Дальше кризис. Находим новый смысл, да? Новую точку опоры. Воспитание детей. Дети воспитались. Опять что? Кризис. Ну, это же все физичность определенная, правильно? Если мы начинаем переходить на более высокое какое-то осознание тех же самых отношений, да, если мы начинаем видеть, что любая сфера мысли, извиняюсь, любая сфера жизни дана нам для того, чтобы мы совершенствовались, ну, любая, да, знаете, как сейчас там чел иногда жалуются, не знаю, что выбрать, жизнь или самосовершенство, ну, жизнь это вот. Все, чем мы занимаемся, или самосовершенствование, да, ну, говорю, да, проблема в голове, что называется. Любая сфера жизни дана нам для совершенствования. Любая. Семья – это применение любви в постоянном режиме. Это совершенствование любви, по сути дела. Да? А профессия, по большей части, это что? Это совершенствование мудрости нашей и так далее. Поэтому любая сфера жизни, с которой мы соприкасаемся, она дана нам для того, чтобы мы совершенствовались. А если какая-то не дана, то, значит, в этой сфере нет пока необходимой закладки для совершенствования. Либо вы все выработали уже, да, ну вот в этом ракурсе, и надо сначала поменяться внутри, чтобы выйти, например, на другой, качественно другой уровень совершенствования. Знаете, иногда там вот женщин в синтезе много, да, и все хотят, чтобы было все хорошо в семье. Ну или хотя бы она была, да, вот. И здесь один такой вот момент, что подобное же ведь притягивает подобное, да. Вот по каким-то нашим записям лучше бы, чтобы это подобное пока не приходило. Я серьезно. Уже придет, а потом будешь мучиться. А нужно сначала. И уже отрабатывал ты это. Незачем тебе это, да? А нужно просто что-то изменить внутри себя, для того, чтобы подобие твое стало каким? Другим. И смог к тебе прийти другой человек, а не тот, который мог бы на предыдущие записи. Вот это вот мы. Ой. Не понимаем, да? Поэтому стоит пересмотреть аксиоматику, на которую мы опираемся, да? Далее. Третья сфера мысли формальная. И занимается формальная сфера мысли тем, что мы называем понимание. Знаете, это наше любимое. Я тебя понимаю, ты меня понимаешь. Так. Выпьем уже за понимание. Да? Шучу. Скажем так, почему понимание связано с формальным мышлением? Смотрите, есть определенные формы, которыми мы владеем. Да? И нам понятны те формы извне, например, да? Которые близки нам. Если нам предлагают форму какую-то гораздо более высокую, мы ее что? Не понимаем, правильно? Даже вот смотрите, даже как вот мы с вами, да, там вот, с самого начала. Мы сначала говорим о планете, да, что было на планете, а потом переходим куда? Метагалактику. Это что? Мы от одной формы переходим к другой. Стыковка двух форм есть, как было раньше, что нам известно. И куда нам надо войти, где мы еще не были, да, чтобы это новое стало нам известно. И вот если стыковка двух форм есть, мы понимаем. Стыковки форм нет, понимания нет. Да, формальная мысль не складывается. Вот формальную мысль часто путают с логической. К формальной мысли относится все многообразие связок форм. Например, знаете, вот есть, например, бизнес-планы, да, когда там бизнес-схемы даже, вот, и бизнес-планы, и бизнес-схемы. Они в основном строятся третьей сферой мысли. И, как правило, эти схемы уже перестают действовать. Ну, вот, один из вариантов экономического кризиса, когда все бизнес-схемы перестали, ну, бизнес-схемы, экономические схемы рухнули. Почему? Потому что для пятой расы троечка была главная, да, ну вот это манас, это вершина, развитие, это ментальное управление физикой. Все, новая эпоха, ментал четвертый. И формальная мысль перестала управлять физически бизнес-схемами. Все, это рухнуло. И вот эти вот формальные схемы, как привыкли, это сюда, это туда, это из этого. Связки правильные, да, раньше работали. Сейчас перестают. Почему? Потому что на них притягивается другой свет, другой дух, ну и другой огонь. То есть, если раньше они притягивали моносичность на себя, и через это шло управление экономическими состояниями, сейчас бизнес-схемы, построенные формальной сферой мысли, притягивает на себя всего-навсего астральный свет, астральный дух, астральный огонь. А это вызывает что? Ну, все, что мы знаем по поводу астрала, все прелести астрального возбуждения по поводу срывов, несрывов, приходов, уходов, да, это вот это вот. Не бизнес, а психоз получает, знаете, ну, в таком режиме. Либо какое-то неуправляемое течение. Астрал еще связан с чем? С нашими астральными накоплениями. Это так или иначе всегда что? Ну, вот формальная бизнес-схема всегда приводит к отработке астральных накоплений на данный момент. Видите, так вот уже связать внутренний мир и внешнюю ситуацию. Видите, ну вот, это масса вот этих вот моментов, она есть, да. Выигрывает сейчас кто, даже в том же самом бизнесе? Кто берет не старые бизнес-схемы, а отстраивает какие? Новые, да, пытаясь придумать какие-то новые рычаги управления. Вот фактически управление идет чем? Ну, логической мыслью. Она четвертая сфера мысли называется логическая. Это вот то, что в пятый раз считалось вершиной фактически ментального развития. Помните, в начале сегодняшнего синтеза говорили о Мулдашеве, да, который логически что-то там объяснил в Тибете, его запустили в тайные тайнеи. Почему? Смотрите, в пятой расе сфера была связана с планом. Сфера мысли обязательно была связана с планом. Ну, точно так же, как сейчас. Сфера мысли связана с присутствием. Да? И вот логическая сфера мысли, как четвертая, она была связана с четвертым планом. А четвертый план – это буддический, это первый план огненного мира. То есть логикой настоящей, да, не железной, не формальной, а настоящей нелинейной логикой владели пробужденные ученики. То есть те, кто входил в огонь самадхи. Поэтому, когда Мулдашев показал свое логическое мышление, его признали, что ну, за своего и как посвященного ввели в места, ну, не столь отдаленные, да, которые не показывали европейцам, да и собственным жителям в том числе. Видели? И вот логическая мысль, она не линейна. Это не то, к чему мы привыкли, это не формальная логика, там, к которой мы привыкли по институтским вариантам, да. Знаете, вот формальная логика это что? Если так, то, следовательно, идет вывод, да. Это формальная на самом деле мысль, ну или формально-логическая. Когда есть форма, и ты начинаешь две формы связывать воедино. Если так, то алгоритм у тебя появляется определенный, да. Вот вообразите себе, что логическая сфера мысли занимается анализом, да, то есть первая сфера мысли – целостность, вторая сфера мысли – развлечение, третья сфера мысли – понимание, четвертая – это анализ, да. Когда ты анализируешь разную информацию, у тебя появляется некий вывод. И вот вообразите себе, что вот идеальная, ну более-менее качественная работа четвертой сферы мысли – это, знаете, не линейная формальная логика, а, знаете, есть такое понятие сферической логики, когда у тебя из точки развертывается вывод сразу. Идет раз, ты говоришь, это так, у тебя есть определенная база информационная, но ты не проводишь ее, если так, то, да? У тебя сразу появляется что?
Ответ.
Вывод, да, вот. Ну, не ответ, а вывод больше, да, то есть вот. Ну, можно сказать, что и ответ по аналогии с математическими задачами. Да, вот. Когда у тебя раз, и есть. И можно смотреть в конце учебника. Хорошо. Вот на логике в основном заканчивалась ментальная развитость человечества предыдущей эпохи. И только самые развитые шли Дальше, да, пятая сфера мысли – ассоциативная. Ассоциативная сфера мысли занимается непосредственно синтезом мысли. Почему человечество обычно не шло дальше? Потому что дальнейшее действие ментальности требовало работы синтеза двух полушарий. А это даже по биологии достаточно сложный вариант, потому что полушария работают как двухтактный двигатель. Один работает, другой отдыхает. У них смены такие, то есть вот ритмов мозга. Да? И добиться того, чтобы два полушария работали одновременно, крайне сложно. Но именно на этом основана ассоциатика, именно на этом основано то, что мы в буддизме знаем как дзен. Да? Потому что ассоциативная сфера мысли, она обязательно приводит к дзену как к новому смыслу. Да? Потому что когда ты вырабатываешь все ассоциации, ты начинаешь видеть нетрадиционный взгляд, смысл. Иногда тебе что? Становится от этого смешно. Хотя дзен это не всегда смех. Да? Это определенная точка переключения. Раз, и ты в другом смысле. Раньше так смотрел на вещи, теперь будешь на это смотреть по-другому. Помните, все в мире повторяется сначала в виде трагедии, потом в виде комедии. Это дзен с двух точек зрения. Сначала, пока ты его не понимаешь, это трагедия. Когда ты его понял, это комедия. Давайте так, смотрите, вот чтобы нам перейти от четырех сфер мысли в больше, чтобы добиться синтеза двухполушарного мышления. Давайте так, вот смотрите. Есть масса школ по улучшению памяти. Да? То есть разработана масса приемов для того, чтобы этого добиться. А на самом деле это крайне важно. Почему? Потому что информации становится все больше и больше. Да? А возможности мозга человека не так легко активизируются. А так как память, знаете, вот школы по развитию памяти не учитывают того, что память связана напрямую с чашей. Пытаются развить иногда память тому, у кого чаши нет. И память фиксируется больше на душе или вообще чисто на головном мозге. А здесь далеко не уедешь. Да? И вот есть такая теория, что человек способен усвоить за какой-то промежуток времени 7 единиц информации. И, например, да, если ты читаешь текст, то ты можешь за раз запомнить всего 7 слов. Ну, плюс-минус до 9. Ну, вот так вот. Но в основном 7. Это вот, знаете, знаменитые 7 бит информации, да, вот которые 7 единиц информации, которые может усвоить человек. И вот, скажем так, любая школа, скажем так, которая занимается улучшением памяти, занимается чем? Если проанализировать их деятельность, они, по сути дела, изменяют единицы информации по насыщенности. Потому что если мы говорим о единицах информации как о словах, это относится к какой сфере мысли? Ну, связка слов. Слово – это форма, да, в основном. Ну вот память вот в таком ракурсе – это связка с чашей и с формальной сферой. Когда читаешь текст и формально зубришь, запоминаешь его. Да? То есть это, вот, это тяжелая работа из болота своих мыслей тянуть бегемота памяти. Да? А школы они начинают ориентировать человека на что? На некую ассоциативную связку. Да? То есть если там… В этом случае человек начинает переводиться в более высокое состояние мышления, например, в ассоциативную сферу мысли. И единица информации у него меняется. То есть единица информации становится не набор слов, а ассоциация. Ну, вот. Или вообще образный ряд. Например, единица информации – образ. Да, я, наверное, почитала. У одной школы там как пример, как предложение, как там перейти, например, там текст по географии, да, то есть там вот там, на территории там, Казахстана залегают такие-то природные ископаемые, как там предлагается, значит, вообразить карту мира, да, там, Казахстан, где там что залегает, город, знаете, там такой вот развернутый образ. И получается, что ты не запоминаешь огромный текст на там 10 страницах, а у тебя что? Единица информации – это ассоциация или образ. И в этом случае количество запоминаемой информации что делает? Увеличивается. То есть проблема только вот в этом. И чем более, скажем так, компактифицирована информация в одной единице, ну вот внутри заложена, да, тем более оперативна твоя память, она, тем лучше она, да. То есть оперативная память – это то, чем ты пользуешься на данный момент. Такая память длительного режима – это что такое? Это записи в ячейках и возможность им, этими записями, пользоваться, да. И если, естественно, проблемы с памятью у него существуют, это все, что было не со мной, помню, да, стоит позаниматься чашей сердца ментальной, да, то есть повосстанавливать контакт с ней, понасыщать огнем, да, улучшить контакт чаши ментальной с телом физическим. Потому что воспринимаем-то мы все равно информацию как? Физически. Другое дело, чтобы при этом физическое тело было насыщено ментальным огнем. Видели? Хорошо. Значит, шестая сфера мысли – образная. Мы так чуть про нее уже поговорили, но образная сфера мысли занимается тем, что она из образа достает и компактифицирует суть, да, некую, которую этот образ несет. И знаете, вот у нас масса иногда проблем бывает по жизни, потому что мы пользуемся старыми образами, когда-то, ну, сложившимися у нас, пускай яркими, да, но, ну, старыми, ну, или устаревшими. Ну, например, мама и ребенок, да, там, ну, он для меня всегда маленький, да, там, ребеночку уже под полтос, а как только придет, сразу хочется к груди приложить, ну, накормить, напоить, да, вот это вот все, ну, и отношения, то есть, почему, потому что в голове стоит образ, да, выходы из роддома, например, да, что это вот что-то беззащитное такое, да, что надо постоянно оберегать. И вот, вот эти вот взаимоотношения, которые, ну, если, скажем так, человек еще инфантилен, он это еще приемлет, да. А если человек, скажем так, занимает определенную активную индивидуальную позицию, то его это внутренне начинает что делать? Нервировать. Если человек, ну, более-менее там, ну, понимает, ну, да, там, мама, ну, все понятно, ну, что там, опять мне курицу, ну, ладно, да. Надо вот так вот все это происходит, ладно. Раньше, знаете, как было, чем бы дитя не тешился, а потом, чем бы родитель не тешился. Да, вот, из этой оперы. А все почему? Потому что образ не соответствует. А бывает, когда из-за старых образов возникает резко конфликтная ситуация. Потому что в голове, например, у родителей стоит образ маленького ребеночка, а это уже давно не маленький ребеночек, это совершенно самостоятельная единица в отце, да, которая требует фактически паритетных взаимоотношений. Ну, то есть вот не как взрослого с малышом, да, а как двух взрослых людей, готовых на определенных паритетных началах решать какие-то вопросы, общаться друг с другом, да, то есть, ну вот, ну, таким вот образом каким-то. Знаете, мы иногда делаем с нашими близкими то, что с чужими никогда бы не сделали. Ну, вот. Ну, например, пришла бы вам в голову идея там вашу подругу постоянно заставлять что-то делать. Ну, наверное, нет, да? Почему? Потому что вы понимаете, что это отдельно взятый человек со своей жизнью, да, который имеет право делать выбор, поступать так, как ему хочется, правильно? Ну почему-то собственным. Собственным. Собственным ребенком или собственным мужем. Вариант собственности расширяется иногда, да? Собственными родственниками. Почему-то мы себе это что? Позволяем. Почему? Потому что считаем это своей, страшно сказать, собственностью. Но так вот, если копнуть поглубже, это же ведь ужасно, да? Ну, когда вот один человек считает другого собственностью, знаете, рабовладельческий строй прям какой-то, да? Ну, вот так вот, если вот поассоциировать и раскрутить какие-то образы, да? Поэтому образный ряд, он должен меняться периодически. Потому что когда внешнее действие не соответствует тому образу, который у тебя когда-то сложился, ну правильно, это яркий образ. Там женщина родила ребенка, для нее это все, это целый мир. Она на нем сосредоточена, правильно? И вот. И этот мир к ней периодически приходит в виде там лба вот этого, да, 40-летнего. Понятное дело, что она сразу хочет сменить подгузник. И понятно, что жену этого лба это тоже что? Напрягает. Ну, вот это вот. Все вот эти, да, состояния, которые мы знаем по определенным семейным взаимоотношениям, да, некие клише, да, как это вообще обычно складывается. Ну или другой, да, момент, там, когда юноша и девушка встречаются, у них все прекрасно, замечательно, там конфетно-букетные периоды, все друг за другом ухаживают. И есть что? Образ определенный сложившийся, да, вот в голове. Вот какие у нас отношения, да? Потом они поженились и начинают жить вместе. Образ один, а жизнь говорит об обратном, да? Начинается что? Ты меня не любишь, ты обо мне не заботишься, ты не такой, как раньше, ты ко мне, наверное, охладел. Говорит, да нет же. Просто раньше образ был один, когда все припомадились, да, вышли, встретились на какой-то короткий промежуток времени, а потом по своим домам разбежались, отдыхают друг от друга. А тут живут уже вместе и отдыхают друг от друга тоже вместе. И понятное дело, что образ, который был, когда свиданки, гулянки, не соответствует чему? Тому, что это неплохо. Просто образ должен быть какой? Нет, только вот, слушайте, кто там родил? Это вот это вот в трениках, в майке, вот это, что вы, что вы? Образ имеется в виду нелюбимого человека, да? В определенной одежде. А не отношений, да, когда они просто переходят на другой уровень, где тоже есть место и всему тому, что было, но есть еще и другой определенный вариант. Да? Знаете, встречаться гораздо легче, чем жить вместе. Поэтому, знаете, вот из-за этих трудностей в Европе там, и в Америке тоже, да, начались вот эти гостевые браки. Ну, приходят друг к другу в гости. С одной стороны, ответственности друг на друга брать не хотят, а с другой стороны, чтобы избавить друг друга, ну, по большому счету, от определенного совершенства. Ну, вот. Ну, если так вот копнуть глубоко эту проблему. Потому что если ты не развиваешься в этом, да, в разных обстоятельствах, то ты лишаешь себя совершенства. Только и всего. Поэтому вот, и браки, отношения настолько, ну, куркусы становятся. Там они выхолащиваются. И люди выхолащиваются, и браки. Да? Хорошо. Шестая сфера мысли образная, да, мы с вами уже ее поизучали чуть-чуть. Седьмая сфера мысли. Мыслеобразная. Ой, извините, мыслеформа. Я уже на восьмую сразу. Седьмая сфера – это мыслеформа. И по большому счету мыслеформа – это идея, облеченная в форму. Вот мысль седьмой сферы мысли, знаете, сродни архитектуре или музыкальной композиции. это вот этот вот вариант, когда идет некая организация окружающего пространства, когда у тебя есть мысль, и ты придаешь ей некую форму, да, это вот такой ракурс. И восьмая сфера мысли – это мыслеобраз или мыслеобразная сфера мысли. Вот нашу мысль любую нам желательно доводить до восьмой. И на восьмую мысль, на восьмой вид мысли мы начинаем напрямую притягивать огонь отца, и фактически мыслеобразная мысль формирует условия нашего существования, бытия. При помощи мыслеобразной мысли мы можем формировать ситуации на зеркале, да, то есть это, знаете, такой, ну, более-менее совершенная мысль. Если так вкратце объяснить, что такое мыслеобраз, это некая краткая фраза, внутри которой есть глубоко заложенная идея и смысл, и суть, и возможности. Ну, например, вот я вам рассказывала там долго, да, там, что такое чаша, сферы, ячейки, да, ну, например, если все это облечь в мыслеобраз как мысль, да, формирование ситуации зеркалом чаши, престолом, огнем изначального шатающего отца. Это все, что я вам рассказывала, ну, для меня. Ну, где-то часа 4. То есть внутри этой фразы есть строение чаши. Как про... Ну, и не все еще даже рассказала вам. Завтра еще буду продолжать. Как формируется мысль, да? Каким образом идет притяжка состояния, сердечные мысли, формирование назерцая. То есть все, что я вам рассказала, сейчас выразила одной фразой. Увидели? Вот для меня это мыслеобраз, для вас это пока что информация определенная. Увидели? Вот любой вариант мысли желательно доводить до мыслеобраза, когда у вас есть краткая фраза, но внутри нее есть некая глубина сути. Так, слушайте, ну, например, хозяйки, борщ. Что у вас там возникает? Ну, в основном образ, конечно, да, там тарелка со сметаной. А мыслеобраз – это как его сделать, например, да? Ну, приблизительно. Видели, когда вы говорите фразу, да, а у вас внутри она обязательно насыщена неким высоким смыслом, идеей, сутью, да, то есть вот как, когда идет компактификация. Увидели? С точки зрения, завтра мы с вами попробуем. А, ну и давайте на девяточку все-таки зайдем. Девятая сфера мысли, ну, преодолеем еще и восьмерицу, да, как планетарную эволюцию. Девятая сфера мысли экосферная. Но она вообще практически не характерна. Мы сегодня так с утра попробовали с вами тыкнуться туда-сюда. Да, то есть экосферная это эко это дом, сфера. Это сфера вокруг планеты. То есть эко – это некий прообраз дома, как внешняя среда условий планеты. Да? И вот экосферное мышление, это как, ну, или планетарное мышление, о котором мы с вами пытались поговорить. Когда ты осмысляешь любой процесс своей жизни, не только исходя из твоих данных, а вообще из данных планеты как таковых. И что для тебя это значит, да? Ну, например, ну, там недавно, ну, от вас недалеко, кстати говоря, да, в Челябинске, помните, метеориты там попадали? Ну, попадали и попадали. С одной стороны, нас не касается, да, с другой стороны, очень даже касается. Почему? Потому что падение метеорита всегда связано с чем? С приходом новой воли отца, это знак. То есть не то, что метеорит принес новую волю, да, это глупость. А метеорит является чем? Знаком. То же самое, что Тунгусский метеорит, что этот Челябинский и так далее. Это означает смену каких-то этапов развития. И с одной стороны можно говорить, что нас это не касается, а с другой стороны касается. Почему? Потому что если воля отца пришла, то переходить в новый этап развития придется всем. И вот если экосферное мышление вам будет характерно, вы будете подобные знаки, ну не то, что примерять на себя, да, а каким образом, например, я могу войти в новую волю отца. А в чем она заключается, да, в том числе. Увидели? Ну, не очень увидели. Ну вот, скажем так, сначала все равно идет овладение 8 сферами мысли, да, а потом еще 8 и так далее. Да, ну, либо сразу в 2 раза больше. Развитие 8 сфер мысли — это всего-навсего 1/8 из 64. Поэтому не думайте, что это крайне сложно. Мыслеобразность, она наработана вообще, то есть уже в коллективном режиме. Войти в это достаточно просто. Да? Надо просто начать туда делать шаги и размышлять, и обрабатывать огонь мыслью, и вообще развиваться и концентрироваться на этом. И фактически, знаете, вот мы говорили, что логическая, например, там бизнес-схема уже начнет управлять, да, какими-то экономическими моментами. Но лучше всего, например, если вы занимаетесь там бизнесом или каким-то там профессиональной даже деятельностью, если вы доведете, да, какую-то там бизнес-схему или профессиональное ваше развитие до мыслеобраза, вы на это сразу начнете получать огонь отца и новые условия. Это такой прямой путь управления. Ну и так пока скажу. Просто, ну, сейчас объяснять это нет никакого смысла. Просто если на веру возьмете, 8 обязательно управляет 2. Да? 2 – это энергопотенциальные отношения, финансово-экономическая система. Да? Поэтому сложенный мыслеобраз управляет всеми этими возможностями и процессами. Увидели? Завтра мы с вами попробуем войти в Тхьяну 8 или 9 сфер мысли, во сколько получится, да, когда мы так отдельные сферы сейчас разобрали с вами. Нужно попробовать провести одну и ту же мысль по 8 или 9 сферам. Знаете, такая взаимопроникновенность сфер мысли друг с другом. И тогда действительно рождается некое совершенство мысли, которой ты можешь владеть. А сейчас нам с вами желает нам остановиться на таком вопросе, как миры. Мы с вами рассмотрели схему миров 5-й расы. К сожалению, у нас доска маленькая, да, и приходится стирать предыдущие рисунки. Но наша задача сейчас с вами осмыслить миры как среду условий, как среду жизни новой эпохи. И вот в отличие от 5-й расы, миры метагалактики строятся не по разным количествам присутствий. Помните, там в 5-й расе физический мир – одно присутствие, тонкий мир, вернее, извините, один план, тонкий мир – 2 плана, огненный мир – 3 плана. Да, то есть это вот такой вот расширение, то миры метагалактики, они, скажем так, с одной стороны фиксируются все по 8, а с другой стороны здесь важно увидеть, что вышестоящее обязательно включает нижестоящее как часть. Сейчас объясню. И для начала надо такое общее понять, что такое мир. Мир – это некая внешняя среда жизни, да? Который ты живешь, то есть некий мир, в котором ты вращаешься. И с одной стороны, твой внутренний мир, твое внутреннее содержание предполагает, да, какой мир вокруг тебя. И для того, чтобы, ну, скажем так, добиться фиксации того или иного мирового выражения, как внешней среды жизни, желательно, чтобы у тебя внутри был синтез соответствующего количества присутствий. Но управляет всем этим, почему нам сейчас важно это рассмотреть, управляет мировым синтезом чаша Грааля. То есть огнем чаши Грааля фактически синтезируются и сплавляются любые присутствия тела внутри нас. И через синтез-образ, стоящий в чаше, мы фактически можем вызывать на себя концентрацию любой среды жизни, любого из четырех миров. Это важно, да, и для разнообразия, и для развития жизни. Сейчас объясню. Итак, красиво нарисовала, жалко стирать. Итак, четыре мира: физический, тонкий, мир духа и огненный. Каждый фиксирует в чистоте своей по 8 присутствий. То есть с 1 по 8 присутствие метагалактики – это физический мир. То есть фактически физическим миром, да, знаете, как окружающая жизнь вокруг нас, физическая чисто, фиксируется 8 присутствиями. Другое дело, что мы не всегда их различаем, но стоит на самом деле начать это замечать. Если, например, эфирность как энергетику мы более-менее различаем, да, то есть там благоприятно, неблагоприятно, нравится, не нравится, некую информативность астральную, ну, можно там с человека считать, что он чувствует, ну, воспринять это, да, ну, по крайней мере, с тех людей, с которыми мы близко общаемся, хотя на самом деле сейчас настолько развита чувствительность, что даже с незнакомыми людьми мы уже, скажем так, можем что? Ну, считывать, какими чувствами они насыщены на данный момент. Знаете, это раньше чужая душа потемки, да? Потому что душа относилась к тонкому миру и была где? Внутри. А сейчас душа относится к чему? К физическому миру. И все чувства человека, они, в общем-то, знаете, что называется, на лице написаны, грубо говоря, ну, вот, они просто вокруг физическом мире, точно так же, как мысли человека. Это, знаете, там вот, например, только подумал человек, и он, например, тебе звонит, да? Вот. Знаете, такой вариант тоже, тут со знакомой с моей тоже было. Я там в течение, ну, знаю, что занята знакомая, да, но в течение дня там вот думаю, что вот надо позвонить. Ну, вот, я опять же думаю, что там человек придет, уставший, вот эти вот мучения такие вот сопровождают. Вот, а потом все-таки ладно, думаю, что мучиться, позвоню. Я звоню, она говорит, представляешь, вот не поверишь, говорит, секунду назад говорил, ну ты же вот хочешь мне позвонить, ну позвони. Я жду. Знаете, ну, вот, ментальное тело моей подруги мне уже сказала, ну что ты меня уже терроризируешь? Ментальное тело, хочешь позвонить? Ну позвони, в конце концов. Увидели? То есть, в принципе, это восприятие и действие физического мира. Да? То есть это не залазение в голову друг друга. Мы фактически физическим миром уже что? Пообщались. Да? То есть не смс-ку друг другу прислали, физическим, да, выражением, а уже ментальные тела уже на эту тему что? Пообщались и довели до физики. Это вот это внешне, да, то есть это не внутреннее какое-то состояние. Точно так же, как, ну, если вот с четырьмя присутствиями более-менее полегче, то с следующими четырьмя присутствиями физического мира несколько сложнее, но тоже нарабатываются эти возможности. Пятое присутствие причинное, кстати говоря, пятым синтезом мы будем изучать причинное присутствие, причины следствия, то, что раньше называлось там кармой, да, вот эти все чудеса, научимся решать эти вопросы, ознакомимся, какими методами, да, то есть, ну, вот, это так, закладка на пятый синтез, чем мы там будем заниматься, да, силами, причинами, и следствиями. Не хочу говорить кармы, потому что кармы как таковой нету. Да? Причины есть, следствия есть, кармы нет. Вот. Ну вот так. Разберемся, как это на пятом синтезе. И то, все больше и больше людей на самом деле начинают искать причинно-следственные связи. Да? Их не так много, но тем не менее. Точно так же во внешнем выражении буддическое присутствие, атмическое и восьмое аматическое. То есть, в принципе, аматика предполагает что? Быструю перестройку условий. К этому физическому мире мы пока стремимся, идем, хоть достаточно быстро, но, в общем-то, вот таким вот ракурсом. Да? Видите, это физический мир, это вот то, что фиксируется на нас постоянно. Другое дело, воспринимаем мы это или не воспринимаем. Да? Ну, каким образом этим можно пользоваться, например? Например, мы там убираемся в квартире, привыкли, как убираться? Физически, там, пыль смахнул, там, это помыл, правильно? А если мы учтем, что у нас не только чистое физическое присутствие, но еще и 7 вышестоящих фиксируется в нашей квартире. Энергетика разных качеств и категорий откладывается у нас на стенках, в квартире, по углам, да, конечно. Астральные чувства остаются, да еще бы, гости пришли, хорошо, если дело миром закончилось. Да и то, далеко не всегда необходимо перерабатывать то, что остается у нас после гостей. Да? А зачем? Было вместе хорошо, помыл посуду и некорректную астральную насыщенность тоже можно что сделать? Силы мысли собрать, скомпактифицировать и просто что? Пережечь. Мысли, точно так же, что наши собственные, что других людей, которые ходят, да, к нам, они тоже что, информационно остаются. И иногда мы сами себе такого напридумываем, что жить в этом потом уже становится невозможно. Знаете, как там жена сидит, переживает, где там муж, да, не волнуйтесь, тетя, дядя на работе. Они с кем-нибудь в кино, да? Нам кажется, что мы это подумали, на самом деле, это же мысль от нас эманировалась, правильно? В нашей квартире тоже что? Отложилась, и потом начинает там что? Еще и крутиться. И вот это вот, сами знаете, как это бывает, да? Поэтому хотя бы 4 присутствия, но попробуйте в процессе уборки дома пережигать это. Как это делать? Знаете, с одной стороны, силы мысли, с другой стороны, выжигаетесь огнем отца, выжигаетесь магнитом, огонь магнита из себя развертываете по квартире. Для лучшей концентрации можете сконцентрироваться на какой-то комнате на одной. Да? Потом, когда вы научитесь это делать, сможете охватывать всю квартиру, дом свой целиком. Да? Например, в пределах, по стенкам огонь развернули, и силы мысли утверждают, что вы собираете все ненужные негативность, буквально там в комочек какой-то. Да? И огнем отца это что? Сжигаете. И все. Пространство квартиры или дома остается чистым. И старые состояния не влияют на нас. Знаете, когда вот дом новый, даже многоквартирный, в нем легко. Почему? Потому что еще не отложено на стенках слоев энергетики, мысли. Чем старее дом, тем больше в нем состояние. Причем всех, кто там живет. Да? Иногда бывает сложное состояние. Поэтому понятное дело, что у нас не такого качества экономика, что мы, например, захотели и поменяли место жительства. Да? Хотя бы, скажем так, организовать пространство своей жизни, его можно. Сконцентрировать, скажем так, сферу дома там, по стенкам тоже что? Можно, чтобы у вас в квартире вертелись только ваши условия, а не всего многоквартирного дома. Все, установили сферу. Идеально, если вы, конечно, если вы живете с кем-то, да, то по всей квартире это делать не рекомендуется. Почему? Потому что это ваш дом, это ваши условия. А у человека другое состояние жизни, другие условия. Да, но, по крайней мере, там на свое какое-то место, которое ваше, там, или рабочий стол, или там половинка кровати, да, значит, которая вот четко ваша, вы можете совершенно спокойно разворачивать, делать, концентрировать. То есть, так, когда вы, например, там приезжаете в гостиницу в какую-то, да, вы уходите из привычных условий, почему еще многие люди не могут спать на чужих местах. Меняется энергетика и все вот это прочее, и человек не может строиться долго. Все делается на самом деле просто. Дома отца вообще все делается просто. Физический мир еще проще. Вы разворачиваете среду дома, знаете, как сверху дома по гостиничному, например, номеру. Ну, если вам там выделена отдельная кровать где-то, да, вокруг кровати, и огнем магнита там насыщаете и программируете этот огонь, что этот огонь пережигает все, там негативное, ну и так далее. Да? Увидели? Все. Вы организуете себе свою среду, свои условия, даже определенный вариант защиты какой-то, да, ну, потому что тело физическое спит, не контролирует себя, сознательно, по крайней мере, да, вот. Чтобы не было каких-то сложных эксцессов. Увидели? Хорошо. Тонкий мир. С 9 с одной стороны по 16 присутствие, но вышестоящее включает нижестоящее как часть. И тонкий мир на самом деле это синтез 16 присутствий. Тонкий мир, если физический мир живет энергией, то тонкий мир это среда света, это утонченность взаимодействия. Когда мы начинаем концентрировать на себя среду тонкого мира, да, наше восприятие, наша сообразительность, потому что свет всегда связан с мудростью, да, возможность расшифровать какие-то знания резко что? Повышается. Я серьезно совершенно. Да. Знаете, как вот дальше. С 17 по 24 присутствие идет мир духа. Да? Но с одной стороны, это в чистоте мир духа с 17 по 24. Но опять же, повторюсь, вышестоящее включает нижестоящее как часть. И вообще мир духа, как концентрация духа, это синтез 24 присутствий. Я так напишу. ДМ. Это мир духа. Да? И фактически любой из четырех миров разворачивается, концентрируется на нас где? Физически. Знаете, вот в предыдущей эпохе не просто так делали храмы в разных религиях. Зачем? Для того, чтобы сконцентрировать среду мира там, тонкого, да? Чтобы сконцентрировать дух внутри этого храма. Или знаете, еще есть дома культуры, да, как говорят, храм. Культур, театр, храм, культуры, да, культ ура, культ света. То есть, в принципе, в любом храме культуры, в нормальном храме культуры должна фиксироваться среда тонкого мира. То есть утонченность восприятия, утонченность взаимодействия. Давайте так, вот смотрите, какая вообще среда, какого мира должна фиксироваться в вашей квартире? Ну или доме, где вы живете. Физический мир это мелочь, это обычное естество жизни, да? Вот. Для шариковых, я так скажу, такой вот момент. То есть духа, конечно. То есть мир духа. Это с одной стороны и заряд определенный, то что дух заряжает. Это возможность восстановиться, в том числе телесно. Мир духа, концентрация мира духа усиливает даже процессы выздоровления. Ну, знаете, в здоровом теле здоровый дух. И вопрос, знаете, как говорят, дома и стены помогают, да, но вопрос, что эти стены собой концентрируют, да. И вот даже если там вот что-то такое, да, то вы концентрируете на себя мир духа, и процесс выздоровления идет семимильными шагами. В принципе, концентрация мира духа на человека, она вообще способствует поддержке здоровья. А производительность труда, говоря языком СССР, вообще вырастает в неимоверное количество раз. производительность усиливается даже тонким миром. Например, в образовательных каких-то процессах, если вам надо что-то быстро изучить, вам нужно сконцентрировать на себя физический мир тонкий, да, или мир духа, который зарядит тела. И на самом деле минимальная фиксация, вот вообще в квартире, если, например, вы не добьетесь концентрации хотя бы тонкого мира, мира в семье не будет. То есть тонкий мир, он гармонизирует отношения. Знаете, вот цапаются там, где только физический мир. Да еще не в лучшем соотношении. Тут то, что там на стенках я вот это все расписала, да, вот это вот. Это вот, вот этот момент. А когда в квартире там фиксируется тонкий мир, идет такая гармоничность взаимоотношений, знаете, утонченность, определенно, когда люди начинают тонко чувствовать друг друга. Когда лучше что сказать, а когда лучше помолчать, да, и сказать это чуть попозже. Знаете, как сначала накорми, напои, а потом уже сковородка по голове. Грубо говоря, ну там информации какой-то огорошь, да, то есть, ну, правильно? И, скажем так, вершина мирового выражения – это огненный мир с 25 по 32 присутствие в синтезе, действующий, концентрирующийся физически. Огненный мир. Все эти миры концентрируются и управляются через чашу Грааля и синтез-образ. Мы попробуем завтра с вами это сделать. Но если даже не получится это в коллективном режиме, например, вы выходите в чашу, то есть выходите к отцу, разворачиваете чашу, становитесь с нее синтез-образом. Ну, например, вам надо сконцентрировать на себя тонкий мир. Вы стяжаете у изначального вышестоящего отца свет тонкого мира, и синтез-образ, начиная через зерцало, концентрировать на вас физически тонкий мир, синтез 16 присутствий, как внешняя среда жизни, да, ну или, например, там надо вам, ну вот там простудились вы, надо вам побыстрее выздороветь, да, выходите в зал к отцу, становитесь в чашу, синтез-образ, синтезируете с изначальным вышестоящим отцом, стяжаете дух мира духа. Дух входит в синтез-образ, концентрируется на зерцало, и зерцало начинает концентрировать на вас, и физически, чисто, не куда-то там, да, а конкретно физически среду 24 присутствий, как мир духа, как высокая заряженность духом. Знаете, когда вот ребенок рождается, у него вообще концентрация духа достаточно высокая. Почему? Ну вот, дух воплотился, да, и вот они это. И мне важно, что там дождь, ветер, гроза на улице, им надо что? У них заряд. Вот этот дух, он прет. Вот, в принципе, скажем так, концентрация мира духа вызывает такую же приблизительно заряженность жизни. Ну, только вот не вот с такими глазами, как это у детей бывает, да, когда они не понимают, что с ними происходит, а это именно тот заряд, который может быть применен вами в какой-то созидательной деятельности, ну, там, в труде, в профессии, где угодно. Поэтому дома постарайтесь добиться концентрации тонкого или мира духа. На работе это сделать сложнее, особенно если, например, это большое какое-то помещение или офис, из-за того, что людей много участвующих. Но опять же, например, если у вас отдельный кабинет, вы можете в отдельном кабинете попробовать зафиксировать какое-то мировое выражение в себе, более высокое, чем физическое. И, в общем-то, люди, приходящие к вам даже, да, будут что? Ну, гораздо гармоничнее с вами тонко взаимодействовать или буду ходить заряженными на работу, если вы зафиксируете мир духа. Да? То есть не криком, матом через реку заряжаются, через среду мира духа. Увидели? И фактически, вот увидите, пожалуйста, что концентрация четырех миров на физике, да, видите, вот раз, блок, да, второй расширился, все внизу здесь посмотреть, видите, вот тут. Сначала синенькое вот это вот физический мир, да, потом расширение в сторону тонкого мира, и потом в сторону мира духа и мира огня. Видите, то есть четыре концентрации. И всеми этими четырьмя концентрациями мы можем жить физически. но идет взаимопересечение самих миров внутри друг друга. Да? Например, самый высокий мир – это огненный мир, правильно? Вот смотрите, чистота огненного мира – это 8 присутствий, а дальше идет взаимопересечение с чем? С миром духа. И возникает и второе состояние, когда огонь становится огнем духа. Да? Дальше идет взаимопересечение с тонким миром. Ну, знаете, есть такое выражение – огонь святого духа. Когда из огненного мира прошел огонь через мир духа и вошел куда? В тонкий мир. А потом это входит куда? На физику. Вот на самом деле, кроме четырех миров, существует еще 10 состояний мировых. Чисто физический мир – раз. Физический мир вместе с тонким – два. Да? Физический, тонкий и духомир. И идеальная четверица – физический, тонкий, духа и огня. Это когда вот мы можем жить всей вот этой четверицей. Да, вот в их взаимовариативности 10 состояний. Если вы потом посчитаете, вы их увидите. Мы постараемся завтра к этому еще вернуться. Просто долго 10 состояний объяснять времени нет. Мы сейчас с вами делаем практику. Мы стяжаем 4 мира и 10 мировых состояний каждому из нас у отца. И выражение 4 миров и 10 мировых состояний каждым из нас. Знаете, как вот надо получить это право и соответствующую конструкцию огня, духа, света и энергии, чтобы при необходимости вы могли вызывать эту среду собой. То есть не сами долго ее нарабатывали, да, хотя это тоже придется делать, но для того, чтобы почувствовать мировую жизнь и начать ей жить, мы делаем это стяжание. Увидели? Практика. Выжигаемся всем накопленным огнем. Выжигаем чашу Грааля единого проявления в каждом из нас. Выжигаясь престолом чаши. И выжигая синтез-образ в каждом из нас. Мы синтезируемся с изначально вышестоящими владыками Кутхуми и Фаинь. Метагалактического проявления выжигаемся их огнем. И в этом огне переходим на 32-е вышестоящее присутствие метагалактического проявления. Развертываясь пред изначально вышестоящими владыками Кутхуми и Фаинь в форме чела, проявленного курса синтеза основ. И синтезируясь с хум изначально вышестоящих владык Кутхуми и Фэнь, мы стяжаем и выжигаемся изначально вышестоящим огнем синтеза, изначально вышестоящего отца, и просим преобразить каждого из нас и синтез нас на выражение явлений 4 миров, метагалактики Фа и 10 мировых состояний каждому из нас и синтезом нас. И мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом метагалактического проявления, выжигаемся его огнем и в этом огне переходим и развертываемся в зале изначально вышестоящего отца на 64-м вышестоящем метагалактическом присутствии. Синтезируясь с хум изначально вышестоящего отца, мы стяжаем изначально вышестоящий синтез и просим преобразить каждого из нас на выражение явлений 4 миров, метагалактики Фа, в выражении явлений изначально вышестоящего отца. И синтезируясь с изначально вышестоящим отцом, мы стяжаем 32 огня, 32 присутствие метагалактики Фа, огненного мира метагалактики Фа. Возжигаясь этим огнем, мы стяжаем выражение огненного мира метагалактики Фа физически каждым из нас. мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом и стяжаем 24 огня, 24 присутствий метагалактики Фа, мира духа метагалактики. И возжигаясь этим огнем, мы стяжаем 24 вида духа, 24 присутствий метагалактики, мира духа каждому из нас. И стяжаем изначально вышестоящего отца выражение мира духа в физическом выражении каждым из нас и синтезом нас. И мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом и стяжаем 16 огней, 16 присутствий метагалактики Фа, тонкого мира метагалактики. Возжигаясь ими, стяжаем 16 видов духа, 16 присутствий метагалактики тонкого мира. Стяжаем 16 видов света, 16 присутствий метагалактики тонкого мира метагалактики каждому из нас. И синтезируясь в синтезе огня духа и света с изначально вышестоящим отцом, стяжаем выражение тонкого мира, физически, телесно, каждым из нас. И синтезируя с изначально вышестоящим отцом, мы стяжаем 8 огней, 8 присутствий метагалактики Фа, физического мира метагалактики, возжигаясь ими. Стяжаем 8 видов духа, 8 присутствий метагалактики, физического мира, возжигаясь ими. Стяжаем 8 видов света, 8 присутствий метагалактики, физического мира метагалактики, возжигаясь ими. И мы стяжаем 8 видов энергии, 8 присутствий метагалактики, физического мира каждому из нас. И возжигаясь синтезом огня духа, света и энергии физического мира в каждом из нас, мы стяжаем у изначально вышестоящего отца выражение физического мира каждому из нас, физически, телесно, в концентрации соответствующих возможностей, условий и восприятия. И возжигаясь этим огнем, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом. И стяжаем 10 изначально вышестоящих синтезов. И просим преобразить каждого из нас на 10 выражений, 10 состояний 4 миров метагалактики. И стяжаем 10 мировых состояний 4 миров метагалактики каждому из нас. И синтезируя с хум изначально вышестоящего отца, мы стяжаем синтез мировое выражение метагалактики Фа. Возжигаясь этим огнем, мы синтезируясь с изначально вышестоящими владыками Кутхуми и Фаи, переходим в зал на 32-е вышестоящее метагалактическое присутствие, становясь предизначально вышестоящим владыкой Кутхуми, стяжаем синтез системы огонь и условия каждого из 10 состояний мировых физически, развертываем их. И благодаря изначально вышестоящих владык Кутхуми и Фэйнь, вознося благодарность изначально вышестоящему отцу, мы возвращаемся в физическое присутствие физически развертывая и концентрируя вокруг нас. Физический мир синтез 8 присутственный, тонкий мир синтез 16 присутственный. Духа мир синтез 24 присутственный и огненный мир синтез 32 присутственный. В каждом из нас, в синтезе нас и вокруг нас. Физически выжигаясь вариативностью 10 мировых состояний в каждом из нас. Эманируем все стяженное, возожженное в изначальный дом изначально вышестоящего Отца. Дом изначально вышестоящего Отца 81-го проявления Екатеринбург с филиалами. И фиксируем в сфере дома изначально вышестоящего Отца человека, как в сфере вокруг физического тела каждому из нас. И выходим из практики. Аминь. Все, на сегодня все. Завтра в 9 часов. И здесь же.
Спасибо.
До свидания.
Дима.
Дима.
Дима.